Харе Кришна. Хочу поздравить вайшнавов с замечательным нашим праздником, явлением Господа Шри Кришны. Кришна является как паритраная садхунам винашаяча душкритам, то есть он дает защиту всем преданным, питает преданных, благословляет и уничтожает все самое неблагоприятное. Поэтому хочу пожелать, чтобы в этом году, после Джанмаштами, это благословение, это обещание Кришны, оно было исполнено для каждого из вас, чтобы каждый саду, то есть саду в вашем сердце, чтобы он пробудился, получив поддержку Кришны, а Хираньякашипу, который там сидит, чтобы он съежился, стал незначительным. Вот. Таково мое как бы поздравление, пожелание каждому преданному в этот день. Пожалуйста, медитируйте на это. А что касается конституции Шрилы Прабхупады, это, собственно говоря, как говорится, Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Поэтому это технология или способ достижения этого благословения. Поэтому мы не ограничимся одним благословением, будем продолжать работать над конституцией. Давайте сделаем так же, как вчера, то есть восстановим вчерашний день. Вы мне объясните, что было важного, что проявилось, расскажете. Вот. Кто начнет? Почин. Похоже, не включили микрофон. Ну, говорите пока.
Ну, вот вчера мы рассмотрели первый пункт Конституции, и там очень интересный срез показали. Очень интересный срез был вчера.
Что духовная искра, она как раз и дает баланс между психическим телом, да, и физическим телом. И почему для меня это было важно? В очередной раз для себя я понял, что поливая корень дерева, да, поливаются все его ветви, если мы, да, ну, стараемся медитировать, что мы есть духовные души, да, и в соответствии с этим хотя бы несколько начинаем действовать, то наше и тонкое, и грубое тело, они придут в баланс. Поэтому для меня это было важно, и это вот уже записано в первом пункте Конституции. Спасибо вам.
У меня здесь вас сказан вопрос, спасибо. Вопрос ко всем. Кто-то может объяснить, почему некоторые преданные эту искру поливают, но у них баланс не наступает, то есть остается как бы конфликт, оскорбление и так далее.
Неосознанно практикуют духовную, то есть ну, вот нет осознанности, и поэтому вот пробел на ментальном уровне возникает из-за этого.
То есть, вот вы привели Спасибо. А можете объяснить, кто-то может объяснить, что значит осознанно практиковать, чтобы наступал баланс, то есть чтобы мы поливали эту искру, и она действительно реализовывалась вот на уровне психическом и физическом. Как реализуется эта осознанность? Пожалуйста, вам это же объяснить.
Возможно, задавать себе вопросы, для чего я это делаю, с какой целью, какой мой мотив, что я хочу получить.
Так, хорошо. Еще предложение?
Жить здесь и сейчас, как бы делать не ради результата, а ради самого процесса.
Угу. Хорошо. Там, пожалуйста, ледопалок.
Спасибо. Да, что прежде всего мы должны понять, что я не совершенный, и я, ну, еще у меня нету настоящего как бы вкуса, и поэтому я должен большие усилия, ну, прилагать. Ну, то есть понять, что... Потому что Прабхупада говорил, когда мы считаем, что мы совершенны, тогда все заканчивается.
А, спасибо. Еще предложение, если есть.
Ну, по-моему, важный момент, который вы отметили, это быть в контакте с другими живыми существами. Вот таким образом мы сможем.
Да, спасибо большое. То есть вот обратите внимание, я специально задал этот вопрос, потому что тенденция большинства выступающих – это все свести к индивидуальным усилиям. То есть я просто хочу сказать, что в самой парадигме, дорогие преданные, у вас зашито отсутствие понимания бхакти как взаимоотношений. То есть вы понимаете бхакти как свое личное отношение к Богу. Не как отношение в его семье, а как ваше личное отношение с Богом. Это некая вещь, которую нужно очень хорошо как бы отметить для себя. Потому что мы, вот эта вот наша психическая составляющая, она остается дряблой, неактивной, то есть мы не можем проявить бхакти на уровне физическом, потому что мы его не проявляем на уровне психическом. А почему не проявляем на уровне психическом? Потому что сфера взаимоотношений, она задавлена. То есть мы практикуем бхакти индивидуально. Не вместе с другими, а индивидуально. А все остальные другие люди, они нужны нам, ну, как бы, как некий фон или, ну, в лучшем случае, это как бы наши испытания, знаете. Уроки, да, мы получаем от других. Все что угодно, только не сотворчество. То есть сотворчество не происходит в сознании Кришны. Это основная проблема Канишки. То есть Канишка думает, что вот есть я и Бог. То есть вот мои взаимоотношения с Богом – это и есть бхакти. Поэтому нужно работать с этими вещами, потому что именно они не позволяют реализовывать вот эти вот вещи, которые Прабхупада говорит в Конституции. Еще что было важное вчера, пожалуйста, если есть, делитесь. Угу.
Харе Кришна. Я вот хотел поделиться таким впечатлением от вчерашнего обсуждения. Мне кажется, так как, может, я ошибаюсь, конечно, но Шрила Прабхупада, он является ачарьей, и он лично записал конституцию ИСКОН, и таким образом ее следует воспринимать как шастру для ИСКОН. И первый пункт, мы вчера только первый пункт рассмотрели, и он как своего рода, как, ну, введение в эту шастру, как Парибхаса Сутра, как ключ для того, чтобы понять. И вот много очень важных вещей в первом пункте сказано, но вот мне кажется, один из важных моментов то, что послание Прабхупады, оно универсально. То есть оно не только замкнуто для членов ИСКОН, а это послание для всего мира, для всего человечества. О том, чтобы, ну, как бы вот эта гармония, которую он говорит, она распространялась не только внутри ИСКОН, но и для всех членов общества.
Да, спасибо большое. Это ключевой момент.
Определение интроспекции и ее роли в духовной жизни, как мы должны задействовать эту психическую составляющую, как связующее звено между физическим планом и духовным, и как это, практический пример, как это выглядит, потому что лично для меня вы иногда, ну, объясняете какие-то вещи, но как бы на практике я не понимаю, как использовать, а вот тогда вы прям объяснили на примерах, например, кланяешься и чувствуешь, что сердце не поклонилось, и ты такой... Смотришь вглубь себя и чувствуешь. Спасибо большое.
Харе Кришна, вчера вот мне запомнился. Вы хорошо так сказали, что человек, когда занимает, не берет ответственность на себя, а позволяет другим, также своим, ну, равным, ответственность взять, да, как бы передать им со своих плеч, так бы, то он тут же моментально становится в положении гуру, он перестает быть учеником. И у него тут же появляется в уме критика, то есть таким образом начинает деградировать. И наоборот, те же, кто настоящие ученики, они не боятся брать ответственность за какой-то там проект, за какое-то там дело в ИСКОН. Вот, спасибо, Харе Кришна.
Спасибо большое. Пожалуйста, здесь вот есть послание. Нет, это вам микрофон.
Мне понравилось то, что вы говорили про родословную систему, в которой должен находиться преданный, да? То есть у него должны быть и старшие, и младшие. И в этой родословной системе он должен как бы учиться взаимодействовать, то есть отношения проявлять. И вот, ну, в конце уже вы говорили, то есть объяснение преданного служения, что есть служение. То есть это как раз вот эта взаимосвязь, взаимообмен. Угу. Очень понравилось.
Джай, Мададжи, есть желание с чем-то поделиться? Или вы сегодня решили отдохнуть немножко? Хорошо, отдыхайте. Так, ну что, пойдем дальше, да? Как это первое положение, оно, безусловно, является таким центральным, поскольку вся остальная конституция, она в той или иной мере является объяснением того, как осуществляется вот это вот самое первое положение, потому что это первое положение работает как на Вайкунхе, то есть оно должно работать везде, то есть оно работает на Вайкунхе, потому что на Вайкунхе живые существа, они находятся в состоянии душевного мира, то есть психическая сфера, она очень идеально работает, на физическом плане все очень процветает, но чем отличается от сварги? То есть на сварге как бы процветание, оно порождением является хорошей кармой, оно временно по той причине, что сама душа не является причиной этого процветания. Причиной процветания является не позиция души по отношению к Богу, а благочестивая деятельность. Но в сфере Вайкунхи там вот это процветание, оно имеет только одну природу – бхакти, и никакой другой причины у него нет. Поэтому я не хочу, чтобы происходила некая путаница. Раз Прабхупада говорит на социальные темы, раз он подчеркивает важность общественного процветания, наличие мира между живыми существами, он как бы двигает такую сваргию расы такую в материальном мире. Этого не происходит у Прабхупады. Он двигает только вайкунхарасу. И очень важно понимать, что, по сути дела, материальный мир, как и любой другой мир, то есть духов, это просто часть духовного мира, в котором находятся забывшие, то есть живые существа, находящиеся в состоянии амнезии определенной, потери духовной памяти. И для Прабхупады, то есть вот дальше следующие пункты, которые мы будем сегодня рассматривать, это раскрытие первого пункта, он объясняет, что вот это вот установление баланса психического и физического бытия живых существ, оно возможно только в том случае, если живые существа признают себя частью одной семьи, у которой есть отец и мать. То есть мать сейчас отсутствует, и отец тоже отсутствует. Матерью является природа, но живые существа не признают природу своей матерью. Почему? Они пытаются наслаждаться ей, то есть находятся в демоническом умонастроении. То есть пытаясь наслаждать свои чувства, пытаясь наслаждаться взаимоотношениями, пытаясь наслаждаться своим каким-то собственным положением и так далее, живое существо присваивает природу, оно пытается наслаждаться природой. Это позиция раваны, которую похитил Ситу-деви. Таким образом, не признавая свою мать, живое существо, оно как бы вызывает неудовольствие отца. То есть отцом является Господь, Вишну, Господь Кришна, то есть отец всех живых существ – это Господь. И вот признавая, то есть чтобы научиться правильно, ну, как бы относиться к природе, нужно признать существование отца, то есть признать Бога. Причем не просто в религиозным способом, а признать духовным способом, то есть признать, что у нас у всех один отец, то есть одна личность Бога, который является нашим отцом. Вот это то, что Шрила Прабхупада, по сути дела, говорит, имея в виду Кришну, он говорит именно о том, кто объединяет всех живых существ в одну семью, поэтому он всепривлекающий. И у Шрилы Прабхупады есть трактат, который является своего рода комментарием на Конституцию. Этот трактат называется «Гитанагари», «Послание Гитанагари». Очень удивительная работа, которую практически мало кто из преданных изучал, знает по какой-то причине. Очень важный трактат. И я хочу какую-то выдержку прочитать из этого. То есть Шрила Прабхупада говорит, комментируя стих из Бхагавад-гиты, 4 стих из 14 главы, где Кришна говорит, что все виды жизни, о сын Кунти, они возникли от матери природы, что я отец, дающий семя. И Шрила Прабхупада комментирует это таким образом в Гитанагаре. Из этого факта можем понять, что все живые существа связаны между собой. Обратите внимание, все живые существа связаны между собой любовными отношениями, имеющими трансцендентную природу. Эти отношения не зависят не только от касты, национальности, цвета кожи в пределах человечества. Нет, эти отношения связывают также человека и животных, человека и птиц, человека и пресмыкающихся, человека и растений и так далее. А также человека и Бога, или Бога со всеми остальными. То есть, вот преданные очень часто подчеркивают вот, взаимоотношения на уровне начинающих, конечно, подчеркивают отношения, это безусловно платформа живого существа и Бога, поскольку это утраченное звено. Но Шрила Прабхупада дает концепцию Мадхви Матхикари, он говорит, что сознание Кришны – это понимание не просто отношений с Богом, а это как бы понимание симбиоза жизни. То есть все живые существа, они связаны друг с другом любовными узами. И в центре этих, этой любовной паутины находится личность Бога. И чтобы находиться во взаимоотношениях с Богом, нужно не только Бога любить, нужно любить Его вместе со всеми живыми, вместе с Его семьей. То есть нужно любить каждое живое существо. И вступая во взаимоотношения в этой, как бы, в этой паутине, любовной паутине жизни, мы как бы доставляем наслаждение чувством Кришны. То есть Кришна является Хришикешей, его чувства, они испытывают наслаждение через Хришику, через чувства живых существ. То есть живые существа, вступая в контакт друг с другом в сознании Кришны, они доставляют наслаждение чувством Кришны. Не только когда они лично служат чувством Кришны, но и когда служат друг другу. То есть это некая концепция, которая может быть понятна только Мадхви Матхикари. Конечно, Матхикари, она непонятна. Дальше Шрила Прабхупада говорит. Итак, все, также человека и Бога со всеми остальными. Бхагавад-гита способна самым научным образом, то есть универсально, привести в нашу жизнь сладостные отношения, связывающие все сущее. Стало быть, Гита Нагари должна стать центром такой высшей культуры, основанной на знании. Гита Нагари должна подать пример того, как Бог, живые существа и природа могут уживаться друг с другом в мире и гармонии, как единое целое. Только тогда Гита Нагари покажет миру, как человек и Бог, человек и мир, мир и Бог могут мирно сотрудничать друг с другом, находясь между собой в сладостной гармонии. Только в этот благословенный день попытка объединенных наций принести мир в человеческое общество увенчается успехом, и мечта о бесклассовом обществе по всему миру осуществится в реальности. Нет никакого другого способа установить всеобщее братство и утвердить единую универсальную религию, кроме как сделать это на основе научного понимания простого факта. Бог – отец всех живых существ, природа – их мать, а все живые существа – дети от их союза. Скажите, это ведь очень просто все, верно? Это ведь настолько просто. И это именно, это как раз та самая вещь, которую люди в этом мире не понимают. То есть скажите, какое отношение эта концепция имеет к сектантскому, как бы, религиозному пониманию? Ведь это же универсальная жизненная модель. То есть жизнь, она порождается союзом. Вот есть отец, мать и ребенок. Это реализуется в любом месте, в любой культуре, в любой религии. Есть отец, мать и ребенок. То есть это универсальная модель. Но модель как бы абсолютной истины почему-то у людей не универсальная, а локальная. Вот есть мой символ веры, вот мое, есть мое религиозное представление, которое отождествляется с истиной. Прабхупада говорит, нет, это не истина. У истины есть очень важный признак – универсальность, то есть научность. Поэтому он говорит «spiritual techniques» в первом положении. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что любая техника, которая помогает утвердить богоцентрическое понимание, что нужно служить Богу вместе с Его природой, то есть в сфере взаимоотношений, потому что природа – это сфера связи, сфера взаимоотношений. Что такое природа? Природа – это вот все сущее, все, что находится в сфере взаимоотношений, это все относится к понятию природы. Вот вы видите живых существ, они все взаимосвязаны, это природа Господа. И кроме того, есть сами живые существа, у которых есть свое сознание. И вот смысл сознания Кришны заключается в том, чтобы научить живые существа правильным взаимоотношениям с Богом в центре. Что такое сознание Кришны? Сознание Кришны, иначе говоря, это духовная наука взаимоотношений. То есть другого определения нет. Духовное означает связанное с Богом. То есть все взаимоотношения связаны с Богом. Но взаимоотношения не игнорируются. Эта связь с Богом, она реализуется исключительно в природе, в сфере взаимоотношений. Вы сегодня не уйдете отсюда, пока не поймете эту концепцию. И пусть это случится в самый благословенный день, Джанмаштами. То есть, что такое spiritual techniques? Это означает, например, люди что-то делают в этой природе, копошатся здесь, как жуки в навозе, пытаясь наслаждаться. Но вы говорите им: нет, дорогие мои, эта природа, она принадлежит Господу, и вы должны вступать в взаимоотношения, работать здесь, общаться таким образом, чтобы удовлетворить Бога, потому что Он отец семейства. А вы Его дети. Поэтому, когда вы сотрудничаете друг с другом, Кришна вами очень доволен, дает вам благословение. Вы можете отправиться, вернуться домой к Богу, когда вы научитесь общаться с другими живыми существами, как с частицами Его. И вот это вот сама spiritual techniques означает, например, какой-то человек ходит на работу, он занимается там чем-то, ему говорят: дорогой мой, вот ты ходишь на работу, вот разговаривай с другими, кто там со своими сослуживцами, о смысле своей деятельности на работе, что вы там делаете? И главное, для чего вы это делаете? Для того, чтобы порадовать Господа. Вы должны предлагать плоды своей деятельности, то есть все, что вы делаете, вы должны делать для Его семьи, то есть для того, чтобы... Вы, например, обеспечиваете людей, допустим, хлебом. Вы, например, производите хлеб. Но вы должны говорить там о том: мы этот хлеб производим, мы кормим детей Господа этим хлебом. Это Его дети, мы кормим их хлебом, который дает нам Мать Природа. То есть мы берем у Матери Природы зерно, мы взращиваем это зерно, мы отдаем деньги хлебопашцам. Почему тут что-то трещит? Это нельзя устранить? То есть... И мы производим этот хлеб и кормим этим хлебом детей Кришны, то есть семью Господа. Вот это умонастроение называется карма-йогой в сознании Кришны. Фактически эта карма-йога, она не отлична от бхакти-йоги. Пусть эти люди даже не повторяют Хари Кришна, они могут повторять свои христианские молитвы или какие-то еще молитвы, могут вообще никаких молитв не произносить. Но если они в этом умонастроении занимаются деятельностью, они занимаются бхакти-йогой. Шрила Прабхупада, объясняя лестницу йоги в 12 главе, он говорит, там Кришна говорит: ты можешь спонтанно думать обо мне, если тебя нету, не хватает как бы привязанности ко мне, занимайся саданой, то есть повторяй Хари Кришна, делай все. Если человек не может заниматься саданой, он может работать ради меня. И Прабхупада там пишет в комментарии: такой человек может достичь совершенства, просто работая ради Кришны. Карма-йога в сознании Кришны. Это тоже часть бхакти-йоги. Это вопрос умонастроения. Но человек может выполнять садану, но если у него нет этого умонастроения, он не понимает связи с живыми существами, находится в оскорбительном умонастроении по отношению к дживам, он совершает намапарадху. Например. Итак, есть отец и мать, и есть живое существо. Эта концепция, она универсальна. Если взять христианскую традицию, в христианской традиции говорится о Боге, единственное место, где говорится о Боге напрямую, как о личности, говорится, что Бог, каков Бог? Вот такой Бог. Бог сотворил человека по своему образу, мужчину и женщину сотворил их. о чем говорится в Библии? О том же самом, о чем говорит здесь Бхагавад-гита, и о чем говорит Прабхупада, о чем говорит Библия. Библия говорит, что Бог является мужчиной и женщиной, по образу которой сотворен человек как мужчина и женщина. Поэтому модель, принцип жизни очень простой. То есть жизнь порождается по принципу богоподобия. То есть отец и мать соединяются и порождают живое существо. Почему? Потому что причина жизни в этом, что есть Господь, Он бросает взгляд на свою природу, благословляет, оплодотворяет ее, и таким образом появляется жизнь. Но если взаимоотношения между преданными строятся таким образом, что благословение не происходит, то есть мужчина не уделяет внимания семье своей, природе, иначе говоря, в чем, извините меня, богоподобие? Или женщина не проявляет свои как бы божественные качества, да, действуя как природа Господа? В чем заключается богоподобие преданных? Это просто очередная религиозная доктрина. Она не действует на уровне интуитивном. То есть она должна действовать на уровне психики. Тогда все люди начинают это понимать и принимать, потому что это универсально, spiritual techniques. То есть универсальность означает, что преданные подают пример. Вот они подают пример, как у них строятся семьи, в каком состоянии находятся их дети. Это все социально, то есть сознание Кришны – это социальное явление, так же, как духовный мир – это социальное явление, это не имперсональное явление. То есть в духовном мире живут как бы люди, как мужчины, женщины, дети, то есть все эти расы присутствуют. Но в материальном мире отношения мужчины и женщины, отношения взрослого и ребенка, они не носят характер расы, вот в чем проблема. Почему? В чем проблема? Почему? Отношения взрослых и детей, они не являются вассальной расой в материальном мире. Почему? А? Правильно, потому что в центре стоит не как бы не богоподобие, когда, допустим, мать общается со своим ребенком, точно, она общается со своим ребенком, и она понимает, что вот это общение, она чувствует, что это общение, это реализация, взаимоотношений, да, духовного, как Кришна, как, допустим, мать Ешода общается с Кришной, да, то есть это реализация расы определенно. Нет, для нее ребенок просто объект ее чувственного наслаждения. То есть, когда она общается со своим ребенком, она в этот момент не помнит о Кришне. Она просто общается с объектом своих чувств. И таким образом, вот это изначальное богоподобие, оно утрачивается. Причем очень интересно, в Библии говорится, что человек создан по образу Бога, но не по подобию. По подобием он должен стать. Некоторые думают, что по образу и подобию. Это неправильная трактовка. Библия говорит по образу. А вот подобие – это уже наш результат нашей, нашей практики. Когда мы возвращаемся в духовное состояние, мы становимся подобными Богу. Поэтому образ – это всего лишь форма. То есть, иначе говоря, Библия говорит, что Бог, Он такой же, как человек, выглядит как человек. То есть, как Радха и Кришна. Мы же видим, да, Радху и Кришну на алтаре. Это форма. Но мы начинаем чувствовать Радху и Кришну как живых личностей тогда, когда мы становимся подобными им. То есть мы начинаем жить в соответствии с ценностями духовного мира. Вот когда мы начинаем жить в соответствии с этими ценностями, мы начинаем видеть Радху и Кришну как живых. Они перестают быть для нас просто образом. Поэтому есть, допустим, религиозные традиции, в которых отрицается вообще любое поклонение каким-то религиозным символам, потому что они считают это идолопоклонством. Почему? Потому что когда человек поклоняется образу, но не следует, то есть поклоняется, но не следует, то есть подобия нет, то это просто идолопоклонство. То есть когда есть форма, но нет сути, это идолопоклонство. Мне в этом смысле, я, по-моему, приводил пример на лекции по конституции Шрила Прабхупады. Я общался с одним буддистом, у нас был межрелигиозный диалог, И там были буддисты, православные, там мормоны, значит, эти самые евреи, то есть иудеи. И мы начали обсуждать вот эти богоцентрическую как бы систему мировоззрения. Вот. И там одна верующая говорит буддисту: ну вы же поклоняетесь Будде. Почему вы говорите, что вы атеисты? Значит, потому что буддизм по форме это атеизм. То есть они как бы не признают, да, Бога. И он такой, он отвечает очень интересную вещь. Мы не поклоняемся Будде, мы следуем Будде. И мне это показалось очень интересным. Потому что следует Будде, значит, мы следуем его примеру, мы следуем его как бы, ну, мы пытаемся стать подобными, похожими на него. Бодхисаттва, да, то есть просветленный. То есть человек, когда он, когда мы говорим сознание Кришны, мы часто забываем, что сознание Кришны означает не просто, что вот есть Кришна, и мы ему поклоняемся, а сознание Кришны означает, что мы становимся подобными Кришне качественно. То есть мы перенимаем его сознание. А что такое сознание Кришны? Сознание Кришны, это, то есть сознание Кришны, быть подобным Кришне, что это значит? Это значит быть творческим, как он. Это значит обладать способностью вот, творить, то есть как бы проявлять ответственность за мир, за пространство природы, которое вы воплощены. То есть Господь – это тот, кто отвечает за природу свою, за свою семью. И быть в сознании Кришны – это значит быть способным отвечать за свою семью. Вот это означает реализовать богоподобие, а не просто поклоняться, биться, говорится, лбом об стену, как идолопоклонник. Поэтому настоящее поклонение, оно сочетает в себя как форму, так и суть. То есть вы поклоняетесь Кришне на алтаре, но не просто потому, что у вас есть объект поклонения, а потому что вы следуете его учению, вы следуете его настроению. Вот это означает быть в сознании Кришны. Сложно, да? Или как? Вы в теме вообще? Хорошо, я рад это слышать. Поэтому сознание Кришны – это универсальная вещь. Любой человек, у которого нет таракана в голове, то есть предубеждений, он может понять, что сознание Кришны – это универсальная жизнеутверждающая концепция. Поэтому, когда Шрила Прабхупада говорит «spiritual techniques», он имеет в виду не то, что мы должны проповедовать техники сатвы, дхармы или еще что-то такое. Он имеет в виду любая деятельность, которая утверждает понимание, что Бог является личностью, мы все часть его семьи и должны сотрудничать друг с другом для того, чтобы его удовлетворить, относится к категории «spiritual techniques». Например, Харинама Санкиртана. Шрила Прабхупада будет дальше говорить о том, что Харинама Санкиртана является универсальным методом утверждения богоцентризма. Но что такое Харинама Санкиртана? Харинама Санкиртана, по сути дела, это не что иное, как совместное прославление Господа на том языке, на котором ты ну, как бы можешь его прославлять, на котором ты можешь обращаться к Богу. То есть Харинама Санкиртана, как, например, в группе Господа Чайтани, когда шла огромная Харинама Санкиртана, Господь Чайтани танцевал в экстазе, но каждая группа, она воспевала, ну, как бы, она вела киртан по-своему. То есть там пели, где-то пели Харихарая Намаха, где-то пели там что-то там еще. То есть каждая группа, она воспевала. То есть это был огромный такой поток, где каждый, не то, что все там Хари Кришна пели. Понимаете, да? Вот точно так же можно делать Харинама Санкиртану, то есть могут быть верующие, они могут прославлять Господа своим образом, кто-то может прославлять, но они вместе прославляют Господа, прося благословений как бы друг для друга, для этого мира. Вот это настроение санкиртана. Это настроение Гита-нагари. Потому что в Гите Господь Кришна раскрывает себя самым разным образом. Он говорит о разных аспектах своего бытия. Он говорит о себе как о вселенской форме. Он говорит о себе как о Нараяне. Он говорит о себе разным языком для совершенно разных живых существ. Вот это концепция Гиты. Поэтому Толстой говорил, что Гита является универсальной метафизической основой всех религий. Понимаете? Кришна говорит, я просто вкус воды. И вы можете людям говорить, вот вы испытываете жажду, пейте воду и медитируйте на то, что это вода, это вкус Господа. Это будет spiritual techniques. Кришна всепривлекательный. Разве вкус воды не всепривлекательный? Особенно для жаждущего. Вопрос? Да, хорошо, давайте вопрос. Вот, прямо перед вами микрофон лежит. А есть работающий микрофон?
Вот сегодня была лекция Бана Свами Махараджи, ему задали вопрос, могут ли мусульмане или христиане достичь премы, уровня премы. И он сказал, что не могут, потому что, чтобы развили взаимоотношения, нужна форма Господа, то есть в какой-то конкретной форме, раса. И он сказал, что максимум какая-то тень Шантарасы или просто уровень осознания Брахмана они могут, до такого уровня дойти. И вот как вот в связи с тем, что вы сказали, что если люди, они просто занимаются карма-йогой в сознании, в сознании Бога, скажем так, да, то есть как они могут достичь совершенства, то есть если они, скажем, какой-то формы у них нет, откуда у них идея возьмется?
Аллах – это тоже форма, имя Бога – это тоже форма его. Что Аллах означает всемогущий. И есть люди, которые понимают Аллаха очень личностно. Но проблема преданных заключается в том, что они думают, что отношения с Богом они должны быть только в Мадхуре. Или в крайнем случае, в самом крайнем случае, это должна быть какая-то дасья-раса такая, причем очень такая именно кришнаистская, вайшнавская. Проблема в сектантстве, иначе говоря. Потому что отношения с Богом очень разнообразны. То есть духовный мир очень разнообразен. Там есть разные обители. Шанта-раса тоже отношения с Богом. Потому что шанта-раса означает, что вы восхищены Господом, Его величием, Его могуществом. Это шанта-раса. И когда мы говорим, что шанта-раса – это что-то фу, а вот мадхури – это джай. Это означает, что мы сахаджи. Понимаете, что такое сахаджи? Дешевое поверхностное восприятие духовной жизни. Поэтому ответ Махараджи не нужно воспринимать, ограниченно, сектантским образом. Естественно, мы не говорим о том, что все религиозные люди достигают одного и того же результата. Но я вам могу сказать, что даже вайшнава, который повторяет Харе Кришна, не достигает одного и того же результата. Так что тут нечем особо гордиться. Вот. Я знаю, в истории христианства, что были христиане, которые достигали очень сокровенных отношений с Господом, которых не достигают вайшнавы, повторяющие Харе Кришна. Например, как эта традиция называется? Отношение к Господу как к возлюбленному, христианское францисканцы. Отношение к Господу как к возлюбленному, то есть мадхурия. Я, когда был в Египте пару лет назад, меня что-то занесло в православный монастырь Святой Катарины. Я поехал туда, я думал там совершить Харинама Санкиртану на горе Моисея. Ну, вот такая вот амбиция. Ну, думал, что это авраамическая, как бы, мафия, надо там Санкиртану провести, как бы, чтобы развеять эти чары, как бы, да, вот это все, гипноз этот непонятный. Вот. Поехал, значит, туда. Вот, и попал в монастырь Святой Катарины. Я не знаю, как монахи меня пустили туда. Вот. Причем меня спросили, ты православный? Я говорю, нет, говорю, не православный. И они меня пустили все равно. Я там пожил какое-то время, посадханил, но состояние физическое было нормальное, потому что утром я обычно вообще убитый полностью в физическом плане. Но там влияние климата, атмосфера, ну, то есть как-то более-менее нормально, я мог утром вставать. Вот. И там первая утренняя служба, она в полпятого, так же, как у нас. Вот. Ну, там, конечно, такая, там нету вот этой вот нашего вот этого нектара. То есть там такая шанта просто. То есть ты стоишь, там такое полное умиротворение. Монахи во тьме, там что-то у них там горит, какие-то лампочки над шастрами, над их ними. И они там читают молитвы, друг другу передают, значит, эти молитвы, и они там их читают. И никого больше нету, кроме монахов. Ни прихожан, никого, только читающие шастры, и все. И я там один был, который слушал вот это все дело. Вот я слушал. И в какой-то момент я понял, что мною вот эта шанта овладевает просто. Я чувствую такую шанту, такое спокойствие, какое-то такое умиротворение, ощущение такого величия Господа, его такого присутствия, вот именно такой вот формы его величия. Я был очень благодарен монахам за этот опыт духовный. А потом после службы они меня отвели в такое потайное место. Там у них есть это описанное в Библии сокровенное место. Значит, это и показали мне ларец, где находятся мощи святой Катарины. И там эта девушка, которую казнили за проповедь любви к Богу. Супружеской любви к Богу. То есть у нее было настроение супружеской любви к Богу, ей отрубили голову за эту проповедь. Она была христианской святой. Вот. И мне подарили кольцо серебряное, это вот обручальное кольцо вот этой вот, ну, Катарины. Кольцо, символизирующее ее супружескую любовь к Богу. Это кольцо я получил в православном монастыре, не от вайшнавов. Поэтому, как бы, мы сильно упрощаем зачастую религиозную картину. Но в целом я согласен, конечно, что христиане в целом, как вот, как если брать традицию, они максимум они достигают вот этой вот шанты какой-то, ну там, может быть, даси, если кто-то очень продвинут. Вот. Но Господь, Он как бы своих преданных может проявить где угодно, в любой традиции. Хорошо? А, вопрос. Куда жертвовать деньги? На храм планетария, куда приедут люди со всего мира, или на храм в соседнем городе? Что важнее? А почему или-или? То есть у преданных почему-то все время или-или. Союз и не знаком русского языка, да, в принципе. Жертвуйте туда, и туда. И то важно. Шрила Прабхупада хотел, чтобы была миссия в соседнем городе, чтобы в каждом городе и деревне распространялось сознание Кришны. Он также хотел, чтобы была дхама у преданных, куда можно приглашать людей со всего мира и показывать им пример. И все есть, в конституции Шрила Прабхупады есть и то. Мы сейчас как раз, я надеюсь... Так, еще был вопрос, еще один вопрос прочитаю, пойдем дальше. Что Шрила Прабхупада ждет от своих духовных правнуков? Вот мы этим и занимаемся. Читаем, что он от нас ждет. Так, второй пункт. Распространять сознание Бога, на английском это звучит «the sense of Godhead». Это слово, оно отличается от Krishna consciousness. То есть the sense of Godhead означает ощущение Бога, буквально. То есть, понимаете, да? Не просто Бога как идею, а Бог как ощущение присутствия. То есть это немножко другая вещь. Всепривлекающей личности в ее изначальном вечном образе, о котором Господь Кришна поведал в Священном Писании Бхагавад-гите. В концепции Гитанагари он говорит то же самое, говорит, что в учении этом нет ничего, что невозможно было понять логически, разумом, и что оскорбляло бы религиозные чувства любых цивилизованных людей в этом мире. То есть учение Бхагавад-гиты, оно носит универсальный характер и может быть представлено для любого человека, если мы понимаем это учение действительно. Ну, как бы логика понятна, Бхагавад-гита. Вот. Почему Шрила Прабхупада говорит здесь именно о Бхагавад-гите? Именно по той причине, что когда люди говорят о богоцентризме, они представляют собой некую имперсональную такую концепцию богоцентрическую. Но проблема заключается в том, что имперсональный Браман не способен никого объединить. Объединить может только кто? Личность. А о личности Бога люди не знают ровным счетом ничего. Поэтому Прабхупада говорит, они должны знать Бхагавад-гиту, потому что именно в Бхагавад-гите личность Господа раскрывается во всех своих аспектах. Причем эта личность, как бы эта концепция Бхагавад-гита, она не противоречит ничьим религиозным чувствам, потому что даже буддист может найти для себя там образ Бога, которого вдохновляет. Понимаете? Но почему именно Бхагавад-гита? Потому что, понимаете, вот это проблема межрелигиозного диалога. Почему мы, вайшнавы, учредили межрелигиозный диалог? Потому что когда разные религиозные люди находятся в состоянии симбиоза, то есть когда они обсуждают богоцентрическую концепцию вместе, находятся в контакте друг с другом, то все самое лучшее, оно перетекает от одного к другому. То есть атеисты становятся верующими, верующие становятся настоящими, ну, то есть у них появляется понимание личностной природы Бога, они начинают развивать понятие расы, то есть у них понятие расы начинает формироваться. Почему? Потому что есть диалог. И Гита, по сути дела, представляет собой диалог различных, как бы, ну, то есть Кришна, он как бы, он показывает себя с разных граней. И поэтому, когда мы с точки зрения Бхагавад-гиты раскрываем Кришну, то люди, они становятся способными обсуждать друг с другом разное понимание Бога, и таким образом прогрессировать в своем естественном ритме. Потому что, ну, буддист может думать, что он атеист, но Будда же не атеист. И когда он говорит, не отвечает на вопрос о том, что такое душа, это не подразумевает, что буддист не может понять, что такое душа. Просто он начинает постигать это по-другому. Если вайшнав постигает душу через описание того, что такое душа, то буддист постигает это через постижение того, что душой не является. Понимаете? То есть, например, буддист, он отделяет себя от своих деструктивных психологических состояний и тем самым утверждается в себе самом, как в брамане, как в душе. А преданный может делать, что он знает, что он браман, то есть душа, но при этом он не работает со своими деструктивными психологическими состояниями. И поэтому вопрос, кто поймет вообще первый, что такое душа? То есть, конечно, преданному проще понять, потому что ему прямо говорят, душа – это вот. И по идее он должен понять первый. Но проблема заключается в том, что есть огромное количество вот этих вот мешающих факторов, и он с ними не работает, то есть он интроспекцией не занимается. А буддист бедный, несчастный, он занимается этой интроспекцией без понимания того, с чем он вообще работает. И ему это делать в 100 раз сложнее, но он же это делает. И поэтому вот я не понимаю, то есть преданные имеют сокровища в руках, Бхагавад-гиту, где Кришна просто сам все раскрывает, все карты, все тайны. И при этом такое пренебрежительное, оскорбительное отношение к этому. Да я и уже это слышал, что я не тело. Я душа, там, Сачитананда, да знаю я. Сачитананда, что тут еще узнавать? А этот бедный буддист, он грызет как бы вот эти вот имперсональные, сложнейшие концепции для того, чтобы добиться крупицу вот этого понимания вообще, кто я такой. Это просто, знаете, вот иногда просто теряешься вообще, кто преданность-то проявляет на пути познания истины. они несчастны, там преодолевают Гималаи, чтобы получить какое-нибудь писание, в котором одни догадки. А тут у преданных Бхагавадгита, где все прямо черным по белому написано, вообще абсолютно истина, и преданные такие ходят, такие сонные такие. Не знаю, что с этим делать, как вообще это... Это просто какая-то беда. В общем, вы поняли, да, почему Прабхупада про Бхагавадгиту говорит во втором пункте? Потому что Бхагавадгита – это универсальное теистическое писание, которое раскрывает возможность богоцентрического существования. Но только в одном случае, при одном условии, что люди, которые эту гиту читают, у них мозги есть, и они обсуждают это, то есть они пытаются раскрыть содержание Бхагавадгиты универсальным образом, обсуждая с людьми разными, да, носителями разных умонастроений, разных представлений и так далее. В Бхагавадгите есть вот эта иерархия понимания Бога, но вы эту иерархию сами почитайте, я не буду вам ее рассказывать, это долго. Вот эта книга, про которую я вам говорил, которую Вигьяна Махарадж составляет, он там эти вещи сведет вместе, чтобы вы могли подробнее все это почитать. Вот. Третий пункт. Звучит он следующим образом. Объединить разных людей, независимо от их национальности, вероисповедания и происхождения, в общество, общество с большой буквы, чтобы приблизить их к Богу и развить в их сознании понимание того, что в каждом из них и во всех остальных людях находится бесконечно малая душа, которая является неотъемлемой частицей Бога, качественно подобной Ему, и вся наша жизнь предназначена для удовлетворения Бога, высшей души. Вот, в Лиге преданных фактически та же самая формулировка, я не буду повторять. То есть это положение очень интересно. Послушайте очень внимательно. В нем Шрила Прабхупада говорит очень важную вещь. Он говорит, что понимание Бога как личности, то есть богоцентрическое понимание, невозможно без объединения людей, как бы без обучение их науке сотрудничества. То есть это как бы взаимосвязанные вещи. Вот пример, который я привожу, он такой очень простой. То есть если вы имеете центр, вот представьте себе круг, и на круге находятся точки, это живые существа, и у этого круга есть центр. Когда мы говорим о богоцентризме, мы подразумеваем всепривлекающую личность. Всепривлекающая означает, что он притягивает, как магнит. То есть всепривлекательность – это образ магнита, который притягивает вот эти живые существа к себе, да? Как Земля, которая притягивает планеты. И вот представьте себе, вот этот магнит, который притягивает живые существа вот к этому центру. А что происходит в этот момент с живыми существами? Они приближаются друг к другу. Поэтому невозможно движение к центру, то есть к всепривлекательному Богу, без движения друг к другу. То есть это одно и то же движение, рассмотренное в разных ракурсах. Понимаете? Поэтому Шрила Прабхупада в этом пункте он увязывает сознание Кришны как богоцентрическую концепцию с объединением разных людей, независимо от их нации и религиозных убеждений, с сближением друг с другом. То есть он увязывает одно с другим. Вот смысл третьего пункта. То есть он говорит объединить людей, чтобы приблизить их к Богу. То есть иначе говоря, если люди не объединяются, они к Богу приблизиться не могут. Это знаете, как вот одно дело, когда вас Кришна притягивает, а другое дело, когда вот вы друг друга. Вот представьте, вот эти частицы, которые находятся на круге, да, живые существа, представьте, что они связаны одной веревкой, да? Это вот то, о чем в третьем пункте говорит. И теперь представьте, что каждый тянет вот эту веревку с одной стороны и с другой стороны себе. То есть притягивает каждого к себе. Вот этого притягивает к себе брата, да, и этого притягивает к себе. И цель заключается в чем? То есть когда каждый вот будет тянуть эту веревку к себе, притягивать своего брата к себе, что будет происходить в результате? Круг начнет стягиваться, правильно? К центру. Поэтому в любой богоцентрической садхане есть два момента. Есть бхава-рупа, есть чешта-рупа. То есть бхава-рупа означает, что Господь нас вдохновляет, как бы Он нас зовет, Он нас манит, то есть действует как магнит. А чешта-рупа означает, что мы совершаем усилия для сближения и приближения к Богу. То есть мы должны совершать усилия для того, чтобы сотрудничать с другими в богоцентрической цели, то есть с целью приблизиться к Богу. Вот об этом говорит третий пункт. О наших усилиях для того, чтобы приблизиться к Богу через сотрудничество со всеми другими живыми существами. Вот речь здесь идет именно о чешта-рупе, о нашей работе такой вот, для движения к этому центру. Понимаете? Нет у меня ощущения, что вы понимаете. Я сейчас объясню, почему. Потому что преданные в основном не очень это практикуют. То есть практика в основном такая, что мы как бы вот мы служим Богу, Он всепривлекающий, и вот Он должен нас сблизить. Но если, например, кто-то свалил, я извиняюсь, из движения, никто про него даже не вспоминает. То есть у нас нету такой вот как бы темы держаться друг за друга и подтягивать друг друга как бы к Кришне, то есть помогать друг другу там, непосредственно, знаете, как в семье люди держатся друг за друга. У нас такое более имперсональное такое ощущение, Кришна же, Он же всех притягивает, притягивает как бы, а мы-то зачем должны друг друга тянуть? То есть такой необходимости нет. Но Шрила Прабхупада другую вещь говорит. Он говорит, объединять разных людей независимо, то есть он говорит о конкретных действиях, то есть нужно быть заинтересованным в том, чтобы люди приходили, общались, то есть нужно их приглашать, нужно о них заботиться. Вот это чешта-рупа, это усилие. Это, знаете, есть два способа служения. Вот как есть Радха и Кришна, есть как бы природа и Господь, то есть женское и мужское начало, да? Есть два способа служения. Есть женский подход к служению и мужской. Мужской подход к служению, он осознанный. Вот человеку дали знания, все, свободен. В своем естественном темпе будешь прогрессировать. Это твой личный выбор. Как ты будешь идти к Богу, быстро, медленно, ты решаешь сам. Это мужское отношение. Основано на сознании. Я даю, вот человек получает что-то, и все, он проявляет свою свободу воли. Тут как бы это его свобода. А в женском подходе к служению там свободы нету. То есть женщина, она обволакивает, она своему ребенку свободу не предоставляет. То есть она заботится, она его опекает. То есть отец предоставляет ребенку свободу. Ну, дали тебе по физиономии, как говорится, заслужил, значит. Значит, что-нибудь накосячил, не то сделал. Выводы сделал, нормально все у тебя, все хорошо. А мать, она хватается за голову, она в истерике, там у нее проблемы, потому что ребенку дали по физиономии, понимаете? Потому что она за него держится, она его как бы оберегает, понимаете, это разница. То есть, поэтому женщина и мужчина, они по-разному подходят к вопросам воспитания, вопросам служения. Потому что женщина служит, потому что она не свободна. То есть у нее есть муж, у нее есть семья, и она понимает, что надо приготовить обед, нам нужно сделать вот это. Почему? Потому что она в этих находится, вот в веревках привязанности, семья. А мужчина служит по одной причине, потому что он понимает некий смысл. Вот если смысл ему не понять, он сидит и ничего не делает. А женщина вокруг него бегает, ты чего это сидишь? Тут надо денежку зарабатывать, у нас дети в школу как бы одеть не во что, а мужчина вот он сидит такой. Он, видите ли, не вдохновленный. Да он не вдохновленный, у него просто мозгов нет, то есть смысла как бы. Он не понимает вообще, зачем он женился, зачем он обзавелся семьей. То есть он не понимает своих задач в семье, у него нет знания о том, для чего он обзавелся. Он просто как самец. детей наплодил, как бы, и сидит теперь, как бы, думает, что вот он исполнил свой долг, так сказать, самца. Он думает, что он как Бог теперь, вот такой. Бог же тоже всех наплодил, и теперь ему никого, ни до кому, никакого дела нет, ни до кого. Его даже не видно вообще. И я тоже как Бог буду сидеть на диване и ждать, пока мне просад поднесут. Предложат мне просад, и после этого все вкусят. Такой вот у нас, вот такой грехаска такой, знаете, сидит такой, вальяжный такой. Он думает, что он реально, он думает, что он как Бог такой, понимаете? Он же не понимает работу Бога. Он думает, что Кришна, он же наслаждающийся. И поэтому я тоже буду наслаждающийся. Тоже слышали про богоподобие? Там Садху с вами двигал там на этих разговорах про конституцию. Вот я и реализую богоподобие. Я всепривлекающий должен быть. Все должны вокруг меня жужжать, тянуться ко мне. Да, как к магниту. Приходить на лекции по Бхагаватам, которые я читаю. Но мы не понимаем очень простой вещи. Мы не понимаем, что как бы привлекательность Кришны, она возникает не от того, что он думает, что он привлекательный, а она возникает от того, что он настоящий слуга. Именно он по-настоящему способен служить всем живым существам, и живые существа не могут жить без него, потому что он настоящий, настоящий друг, настоящий отец. Именно он по-настоящему прекрасен во всем, что он делает. Он по-настоящему способен поступать по-настоящему. Именно поэтому он всепривлекающий. А вовсе не потому, что он вот такой вот красавчик такой вот, который сидит и, так сказать, оплодотворяет. Я извиняюсь, но просто вот это вот умонастроение, оно просто у некоторых выпадает вот прямо из ушей, отовсюду. Поэтому Шрила Прабхупада говорит объединять разных людей. То есть он говорит о работе, конкретной работе, которую должен делать преданный. Преданный работает в первую очередь. То есть преданные работают. И Господь тоже работает. Он трудится, он служит. Просто эта его работа, она нам непонятна, потому что мы не понимаем Бхагавад-гиты. Кришна, Бхагавад-гиты, это возничий. То есть Кришна конкретно вкалывает. Вы представляете, какая работа у колесничего? Арджуна там сидит, наслаждается, там, стреляет, ну я шучу, конечно, они все работают. И Кришна работает, и его преданные работают. Вот. Но реально Кришна, как бы, он испытывает блаженство именно от того, что он служит преданным. Поэтому его называют Рама. Вот второе имя Кришны в Махамантре, оно более сокровенное. Потому что Кришна означает, что преданный привлекается к Кришне, а Рама означает, что Кришна привлекается своими преданными. То есть он как бы испытывает наслаждение тогда, когда служит своим преданным. Когда Кришна едет на этой колеснице, Арджуна им командует, и Кришна испытывает наслаждение. А вот что означают записки с вопросами? Это означает, что это что-то очень сокровенное? Или вы боитесь осуждения? Или просто лень руку поднять? Или просто долго ждать микрофон? Ну ладно, не важно. Можем ли мы вообще претендовать на то, чтобы знать, как выглядит Господь, с Ним общаться, с кем Он общается, чем занимается? Какое право мы имеем на это? Ведь мы просто ничтожество по отношению к Господу и в столь интимные вещи лезем. Ну вот, что-то тут хорошее есть в этом послании. То есть я бы не стал вот особо лезть туда, на алтарь, потому что это чревато серьезными последствиями. Поэтому, когда я вижу, как преданные сидят и, растопырив уши, слушают сокровенные темы, и при этом у них извините, не хватает тяму пойти почистить картошку или позаботиться о детях, которые бегают и сносят, как говорится, всем мозг, потому что их никто не занимает. То я думаю, а в чем вообще эта преданность-то проявляется в данном случае? О чем человек слушает, если он выводов-то никаких не делает? Преданность проявляется в работе, от которой вы испытываете удовольствие. А удовольствие вы испытываете от того, что эта работа, она связана с Кришной. Вот это называется бхакти. То есть бхакти означает, что вы работаете и при этом наслаждаетесь, а не то, что вы наслаждаетесь или просто работаете. То есть, когда вы наслаждаетесь, это, ну, как бы понятно, это такая вот гьяна такая, вот что там, воображаем себя, когда вы работаете, это карма, но бхакти означает, мы работаем, но работаем с удовольствием, то есть Кришна доволен, и мы испытываем удовольствие от этого. Итак, есть какие-то вопросы по этому пункту?
А в чем причина вот бхакти, казалось бы, такая вещь универсальная? Шрила Прабхупада описывает там в Бхагавад-гите, во введении, что у всех живых существ есть там вечные взаимоотношения с Господом. Почему тогда, ну, в обществе преданных, то есть это как бы отделяется вообще, то есть, ну, как вы описываете, что, то есть бхакти это просто
наша религия.
Религия какая-то, да, то есть что, в чем причина как бы коренная такая?
Хороший вопрос. На мой взгляд, что коренная причина заключается в том, что мы не берем ответственность за миссию ачарьи. То есть мы, как бы, миссия заключается в том, что мы принимаем ответственность за всю семью Господа, за людей разных вероисповеданий, то, о чем Прабхупада здесь говорит, а мы это не делаем. То есть Прабхупада говорит, объединить разных людей. Смотрите, это же послание преданным. Еще раз, давайте прочитаем. Вот попробуйте проткнуть уши, у кого там, ну, если возникает какая-то, вот, знаете, эти серные лепешки, авидии, они возникают, их надо протыкать. Вот давайте попробуем все-таки проткнуть и услышать, что Прабхупада говорит. Еще раз я прочитаю. Это послание преданным. Объединить разных людей, независимо от их национальности, вероисповедания, происхождения в общество, чтобы приблизить к Богу и развить в их сознании по нему того, что каждый из них там и так далее. То есть речь не идет о том, что нужно объединять только кришнаитов. Он же говорит о людях разного вероисповедания. Я вам сейчас прочитаю еще одну вещь, вот сейчас если найду, мне Кешава Махарадж прислал такую цитату. А, нет, это мы в Национальном совете обсуждали. Сейчас я найду эту цитату. Тут была еще куча переписки против. После этого. Сейчас буквально немножко. Да, вот она. Послушайте, что Шрила Прабхупада, как определяет, что такое ИСККОН? Это он пишет, значит, объясняя, как бы, назначение ИСККОН, он пишет это письмо верховному губернатору Канады. ИСККОН, Международное общество сознания Кришны, это бесприбыльная организация, чья цель сводится к тому, чтобы содействовать благоденствию человеческого общества посредством привлечения внимания к Богу. Мы не являемся сектантским обществом, и нашими членами являются люди христианского, иудейского, мусульманского и индуистского вероисповедания. ИСККОН не был задуман как новая религиозная секта, но был создан для пробуждения у живых существ спящей любви к Богу, тем самым предоставляя многорелигиозному человеческому обществу всеобщую основу для ясного теистического знания и практики. И дальше. Члены ИСККОН могут сохранять свою религиозную веру. Ввиду того, что ИСККОН предназначен для установления ясной практической формулировки, общепонятной для всех теистов, а также для искоренения ненужных догматических недопониманий, которые разделяют мир на теистические лагеря. Понимаете, о чем он говорит? То есть современное как бы, религиозное мировоззрение, оно сводится к тому, что если я, например, ну, скажем, иду за Христом, то, допустим, приходите слушать кришнаитов, это будет оскорбление, как предательство Христа или Мухаммеда. Но вы меня извините, вот я приводил пример с этим самым. Это же все демонические проделки, это же демоническая пропаганда, все, это же к религии не имеет никакого отношения. Я приводил пример с этим монастырем Святой Катарины, в котором я находился. Так вот, на этом монастыре православном находится действующая мечеть внутри монастыря. Скажите, в современном мире что-то подобное возможно? Нет. А еще 2000 лет назад, когда этот монастырь был построен, такое было в порядке вещей. О чем это говорит? Это говорит о том, что у Мухаммеда и у Христа не было сектантства никакого. А вот у последователей, которые присваивают это учение себе под влиянием демонической пропаганды, появляется вот эта вот вещь. И там же на территории этого монастыря находится музей, где лежит грамота Мухаммеда, заверенная его ладошкой, где он повелевает всем мусульманам защищать этот православный монастырь от всякого рода, значит, завоевателей. И с тех пор этот монастырь ни разу никто не завоевывал, потому что мусульмане его защищают. Поэтому, значит, вот эти вот представления, которые созданы, они не имеют отношения к Прабхупаде, и очень жаль, что вайшнавы, они ведутся на эту демоническую пропаганду, каким-то образом она влияет на умы преданных, и они не слышат то, что Прабхупада говорит в Конституции, и делают свою какую-то тему, отдельную сектантскую религиозную тему, не занимаясь духовным просвещением общества и объединением людей разных вер по теистическому принципу богоцентрическому. Мы просто не следуем за Прабхупадой, вот и все. Вот это ответ на ваш вопрос. Еще вопросы есть какие-то? Да, пожалуйста, вопросы. Можно микрофоном поделиться? Кто-то мне должен подсказывать время, потому что я не слежу за временем. У нас сегодня пост. Да, пожалуйста.
А как перевести в практическую область вот, это, вот этот пункт, то есть как объединяться, в смысле, что мы должны, то есть, ну, как, есть ли примеры такие, вот, как это?
Ну вот Прабхупада будет это описывать дальше в Конституции, я уже привел пример, я вам рассказывал о межрелигиозном диалоге. Что такое межрелигиозный диалог? Это когда вы говорите, вы обсуждаете вместе, обмениваетесь духовным опытом и совершаете совместное служение обществу, проводите вместе социальные акции, говорите обществу о том, что Бог один, потому что люди, почему атеизм возникает? Потому что люди видят, что православные не признают мусульман, мусульмане не признают кришнаитов, и из-за этого люди делают вывод, что Бога-то на самом деле нет, это просто придумали, так сказать, для того, чтобы людям лапшу на уши вешать. Или они думают, что богов много. А когда, допустим, кришнаит, мусульманин и христианин, они в состоянии межрелигиозного диалога находятся, они вместе говорят обществу, что Бог один, мы просто видим разные его качества, обсуждаем и обмениваемся опытом, рассказываем друг другу о том, что мы знаем, что мы видим. Люди понимают, Бог-то один. Вот это и есть теизм, то есть как бы единство в разнообразии, философия Господа Чайтани. Поэтому, когда мы делали межрелигиозный диалог, почему мы его делали? Потому что мы следовали третьему пункту Прабхупады. Объединить людей разных вероисповеданий в одно общество. Для чего? Для того, чтобы приблизить Богу и вместе служить как бы ему. Да? То есть вот это цель. И вот это оказывает влияние на общество. Но где вы видите такие явления? Это же как огромная редкость, чтобы люди разных представлений вместе служили. Ведь речь не идет просто о людях разных вер, а просто разные природы. Допустим, мужчина и женщина, они же не понимают друг друга. Почему? Причина — атеизм. В чем заключается атеизм? Атеизм заключается в том, что вы отождествляете истину со своими представлениями, то есть со своей природой. Вот что такое атеизм. Например, женщина почему не может общаться с мужчиной? Потому что она смотрит на мужчину с точки зрения своей колокольни, то есть своих желаний, своих, ну, каких-то ожиданий и так далее. Мужчина не может общаться с женщиной по той же самой причине, потому что он ее не понимает. Он не изучает женскую природу, ему нет до нее никакого дела. Он смотрит на нее с точки зрения колокольни, своих мужских потребностей. А это и есть атеизм, потому что атеизм означает эгоизм. То есть я сосредоточен на своем эго, то есть я ставлю себя в центр вместо Бога. Свои желания, свои представления. Почему дети воспитываются атеистами? Потому что взрослые не вступают с ними в коммуникацию, не посвящают детей в свои дела, не вовлекают их в совместную деятельность. Поэтому дети сидят в своих играх, в своих шалостях, потому что взрослым нет до них никакого дела. Просто планшет всучил с игрой, сиди и не мешай. И вот так вот вы воспитываете атеиста в своем ребенке. Потому что он будет в центр ставить свои интересы с этого момента. А если вы вовлекаете ребенка в совместные дела, вот это и есть богоцентризм. Точно так же, когда, допустим, мужчина, он понимает, что происходит у женщины, он понимает ее природу, и он как бы помогает женщине, тогда женщина, она как бы раскрывается для того, чтобы для совместной деятельности с мужчиной, она уходит с эгоистической позиции, потому что эгоизм — это незащищенность. Женский эгоизм — это незащищенность. Я просто вам привожу примеры, чтобы вы понимали, как работает теизм. Потому что теизм означает, что вы вступаете в контакт с иной природой и вместе с другой природой начинаете служить Господу. То есть мужчина и женщина служат вместе. Взрослые и дети служат вместе. Разные части природы служат вместе. Христиане с мусульманами служат вместе. Вот это означает теистическое мировоззрение. Но кто возьмет за это ответственность? Кто? Каждый преданный. То есть для того, чтобы взять за это ответственность, надо быть преданным Господу. Что значит быть преданным Господу? Это значит понимать, что надо взять эту природу, отнять ее у демонов, который разъединяет всех по лагерям, и предложить ее Господу. Это значит объединить всех людей в совместном служении. Вот что значит быть преданным. Преданный, как Джатай, он сражается за Ситу. Он может погибнуть в этом сражении, но он будет сражаться. Почему? Потому что ему противно то, что Ситу забрал какой-то негодяй Равана. Вот точно так же преданному противно, когда он видит, как люди разъединяются друг с другом и каждый там, так сказать, своих интересах каких-то под флагом, там, что там, мы там Богу поклоняемся. Преданному это противно. Конечно. Разницы нет никакой. Да, да. 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 Это значит очень простой вывод. Это означает, без моего ребенка я к Богу прийти не могу. Только с ним. Если вы думаете, что я повторяю махамантру, мой ребенок там, он что-то там, у него как бы мозгов нету, как бы он ерундой занимается, и как бы, и ладно, Бог с ним. Я вот дал ему там игрушку, все, пусть он сидит. Если вы думаете, что вы можете без своего ребенка совершать преданное служение, вы не преданный. Это я вам конкретно говорю. Я вам говорю это не от себя, потому что Прабхупада эту вещь говорит. Просто, чтобы эту вещь объяснить, приходится вот разжевывать. Потому что непонятна связь между теорией и практикой, между жизнью и как бы самой концепцией. Эту брешь приходится устранять. Как Прохлада Махарадж, да, он молится Господу, он говорит: «Дорогой Господь, я не хочу возвращаться домой, вот без всех этих людей. Пожалуйста, давай вот сначала вот без них не хочу возвращаться». Вот это умонастроение вайшнава. А не так, что я тут Хари Кришна повторяю, как бы у меня все нормально, как бы что тут, ну да, тут вы, конечно, бултыхаетесь все, но это ваша карма. Вообще религия у вас неправильная. Вот с антикришнаитом я еще подумаю с вами общаться, и, может, еще даже будем общаться. Вот. Да. Давайте вопросы. Микрофон. Делитесь микрофоном.
Вопрос такой. Вот есть какие-то как бы разности, так скажем, в философском понимании. Ну, например, христиане могут считать Христа Богом. Вот. И как вот их как бы обходить, да? То есть, с одной стороны, уважать это все, да? Ну, грубо говоря, как вот с этим вот нам жить, общаться, объединяться, что делать?
Нужно просто признавать то, что люди, для начала признавать то, во что люди верят, потому что любая религия, которая захватывает души людей в массовом масштабе, она от Бога. Об этом Прабхупада говорит, что махаджан только может установить религию в этом мире. Поэтому если пришел Христос и установил религию, значит это авторитетно. Вот. А философские рассуждения, их нужно, значит, с ним нужно иметь дело по принципу единства и различия. То есть христианин говорит, что Христос – это Бог. Мы говорим: да, мы согласны. И мы не расходимся ничем, потому что Прабхупада говорит, что нет разницы между отцом и сыном. Это одно. Прабхупада такое говорит или нет? Читайте науку самосознания. Он говорит, что отец и сын – это одно. Поэтому, когда христианин говорит, что Христос – это Бог, мы говорим: да, Он – Бог. А иначе какой смысл слова «одно»? С точки зрения взаимоотношений это одно. Но если вы индивидуалист, вы будете их разъединять и скажете: нет, Кришна – Бог, Христос – не Бог. Потому что вы разъединяете Кришну и Христа. А Прабхупада не разъединял, он говорил: Христос – наш гуру. Некоторые преданные, конечно, думают, ну, Прабхупада просто хитрую тактику применял, чтобы этих христианам лапшу на уши повесить, и чтобы они толпами, как суслики, шли к кришнаитам за посвящением в истинную религию. Но Прабхупада не был лицемером. Как я недавно, вот сегодня вспоминал тот пример, который сказал один из учеников Прабхупады, который сидел в комнате один на один. Обратите, не было никакой аудитории, которую нужно было лапшу на уши вешать. Просто сидел один на один с Прабхупадой. И, значит, муэдзин там завыл свою красивую мелодию молитвы на минарете. Рядом был минарет. И муэдзин там, ну, знаете, как у мусульман, очень красиво, они там завывают, там, Аллах, и там, и так далее. И, значит, ученик заслушался такой, говорит: красиво поет. Прохвай говорит: ну, здорово, да, очень хорошо. Вот. Очень просто, ну, знаете, вот представьте, минарет рядом стоит, вы просто, вас прям пронизывает вот эта вот мусульманская молитва. Прям вы, я вот когда жил в Египте, представьте, у меня с одной стороны минарет, и с другой стороны минарет. У меня Аллах Акбар, и вот это вот целый день, вот это вот по 5 раз в день, понимаете, намаз там этот. Вот. И ты просто в экстазе, потому что ты понимаешь, что люди, они постоянно вот это слышат, понимаете, они постоянно в этом варятся, здорово. И потом, значит, ученик поворачивается к Прабхупаде и говорит: Прабхупада, но ведь наши мантры же лучше, наша же религия, она более авторитетная. Прабхупада на него так посмотрел, так, и говорит: ты что, хочешь делать из меня фанатика? Это был разговор один на один. Поэтому, когда Прабхупада эти вещи говорит, он не просто, знаете, такой вот хитрый религиозный проповедник, который под идеей так сказать, всеобщности решил всех затащить в свою секту. У Прабхупады этого не было. Вот. И теперь возвращаясь к вопросу о философских различиях. Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что, когда вы признаете, что Иисус – это Бог, человек расслабляется, и он готов слышать ваше понимание. То есть, надо понять одну вещь, что нужно уважать религиозное верование другого человека, принять, потому что оно от Бога. Оно дает человеку вдохновение на его пути. И после того, как вы принимаете, проявляете уважение, человек начинает воспринимать то, что вы ему говорите. После этого вы можете сказать: но вы же слышали о том, что Иисус сам о себе говорит. Он говорит о себе как о Сыне Божьем. Вы же верите Христу, если вы принимаете Его божественность? Верите или нет? Верите. Поэтому если Христос говорит о себе как о Сыне Божьем, значит, существует у Него еще и Отец, тем более, что это концепция Троицы, Бог, Отец и Святой Дух. Значит, помимо Сына есть еще и Отец. И вот тогда начинается что-то интересное, начинает происходить. То есть начинается какой-то такой очень содержательный теистический диалог. Но если вы с самого начала, с порога отвергнете и скажете: нет, Иисус не Бог, нет. Иисус — это посланник, это Сын Божий. Он скажет: да, как бы, нехрист, изыди. И все, на этом разговор закончится. Ладно. Да, конечно, я слушаю.
Вы говорили о том, что нужно держаться за преданных и заботиться. А как поступать в том случае, если приглашаешь преданного, ну, там, на программу, допустим, человек говорит: я занят, или я не хочу сейчас, или я нашел что-то более интересное для себя. Как поступать, чтобы не навязываться, да, но при этом как-то, ну, проявлять вот это
заботу. То есть два послания человек должен от вас слышать. Первое послание заключается в том, что вы очень дороги, и вы очень рады, когда он присутствует среди вас, вы чувствуете какую-то полноту, какую-то, ну, Господь проявляется больше. Что он очень важен для вас. Это первое, что человек должен знать. И второе, что нужно сделать для того, чтобы это не было давлением, нужно у человека спрашивать: можно, ну, чтобы как бы не быть навязчивым, я просто буду напоминать, чтобы вы как бы, ну, то есть буду вас приглашать, чтобы вы чувствовали, что мы вас не забываем. То есть человек должен санкционировать вашу навязчивость сам. Для этого вы должны просто у него разрешение спросить на это. И он сам вам скажет вот эту границу, которую не надо переступать. Он сам ее озвучит. Вот и все. Но когда мы поступаем в соответствии со своими собственными представлениями, то есть в рамках, опять же, своей природы, то есть мы не вступаем в диалог, то мы не знаем, как нам себя вести. То ли лезть, то ли не лезть. Потому что мы в неведении.
Можно еще вопрос, ну, в той же сфере? Означает ли это, что мы должны, если, например, человек, ну, какие-то процессы у него происходят, и он не может присутствовать на вайшнавских программах, проводить с ним время вне, ну, то есть просто общаться как-то не на теистические темы?
А вообще я хочу вам раскрыть один секрет. С преданными нужно общаться не только на программах. Такой небольшой секрет. Потому что у преданных иногда такая тема, она как-то вот очень интересная, то есть... Вот на программах мы как бы вот мы говорим о Кришне. А вот когда друг с другом общаемся, мы либо вообще не общаемся, либо когда общаемся, говорим на какие-то темы, которые нас по-настоящему интересуют. И это не Кришна. А вот истинные взаимоотношения — это тогда, когда мы и на программах, и друг с другом общаемся на те темы, которые нас интересуют реально. И эти темы связаны с Кришной. Вот это настоящее сознание Кришны. Поэтому программу нужно так организовывать, чтобы темы обсуждались, которые важны для людей, и чтобы эта связь с Кришной, она проявлялась и становилась очень интенсивной. И с другой стороны, когда мы лично общаемся с людьми, проявляем личный интерес, мы должны спрашивать: как вообще у тебя дела, то есть как ты сегодня с Кришной, как у тебя, вот, ну, то есть это настоящая дружба. Если этого нет, то нам нет друг до друга никакого дела на самом деле. Спасибо. Так. Вопросы? Еще вопросы? Ну, давайте последний по этой теме.
Эй, Кришна. А вот по той же теме, если настоящие друзья, они же должны знать друг о друге, ну, какие у них, ну, желания, какие у них, как это сказать, да. Интересы, да, какие интересы. И вот, а можно, вот, например, человек любит смотреть кино, но это как бы не относится к Кришне, ну, как бы простое кино такое. Ну. И, например, хоп, и взять с ним посмотреть кино. Ну, это же, нет, же не будет относиться, можно? Как бы, к Кришне, но вы как бы и вместе, и как бы преданы, но и как бы и наслаждаетесь.
И как бы... Если у вас есть друг, который, ну, как бы, допустим, не преданный, он пялится в это какое-то кармическое кино, его оттуда не оттащишь, то единственный способ оттащить его от этого кино — вместе с ним посмотреть и указать те моменты, которые оказывают, ну, как бы, обсудить с ним какие-то моменты, которые оказывают на него деструктивное влияние в этой ситуации, позитивное влияние. То есть вместе с этим человеком выйти из этого кино. То есть вы можете зайти в это кино как преданный для того, чтобы показать человеку там то, ради чего он там сидит. И показать, каким образом он упускает это на самом деле, потому что он это не видит в реальной жизни. Например, он смотрит кино для того, чтобы ощутить истинный вкус взаимоотношений. А что это означает? Это означает, что он бежит от реальных отношений в кино. И вот когда вы вместе с этим человеком вот эту вещь там находите, вы можете выйти вместе с ним из этого кино таким образом, что у него не возникнет желания больше туда зайти. Вот это настоящее искусство. Поэтому Прабхупада говорил: заходите как иголка, а выходите как плуг. А мы поступаем наоборот. Мы заходим как плуг, а выходим как побитая собака. Понимаете? Потому что не работает то, что мы делаем. Нет, ты смотришь кино, да ты какая, ты посмотри, какая мая. То есть человек же вам никогда не скажет, что он смотрит кино, раз у вас такое отношение. А раз он вам не скажет, у вас нет доступа на самом деле к тому, что к его анартхам. Чтобы получить доступ к анартхам человека, надо эти анартхи принять как родные. У тебя есть анартхи, классно. Как будто Кришна не знает. То есть представляете, Кришна знает его анархи, принимает, то есть Кришна не против, а вот мы против, нет. Мы как бы круче Кришны, мы святее Кришны, мы чище. Поэтому мы никогда не примем анархи человека, потому что нам вообще противно на это смотреть. Кришна сидит в самом сердце человека и все это видит. Ему не противно. А вот мы отворачиваемся, нам противно. Потому что мы такие чистоплюи, понимаете? Вот со своим чистоплюйством мы ничего не добьемся, ни во взаимоотношениях, ни в практике сознания Кришны. То есть на эти вещи надо смотреть реально, без идеализма и чистоплюйства. Тогда возникает... Но, опять же, я хочу предупредить, что эту вещь можно делать только в том случае, если вы имеете намерение в сознании Кришны, а не имеете намерение под флагом, так сказать, дружбы или еще что-то, просто расслабиться, так сказать, вот просто, знаете, вот как покайфовать там. То есть если вы реально, как друг, хотите войти вместе со своим другом и посмотреть на ситуацию, на его жизнь и увидеть, как его анархи, ну, каким образом его анархи является нереализованностью в сознании Кришны, является нереализованностью в жизни, и помочь ему выйти из этого состояния, вы можете это делать. Но если у вас нет такого желания, то вы не можете заходить туда. Потому что вы там вместе с ним, так сказать, останетесь в этом кино и будете это кино смотреть до конца жизни. Да. Передайте микрофон, пожалуйста.
Хари Кришна. Ну, я вот в таких вот, допустим, ситуациях я обычно говорю: вот смотри, как Кришна проявляется здесь, то есть в этом кино. То есть как в этой ситуации проявляется, как здесь проявляется. Тогда человек уже воспринимает немножко по-другому.
Да, это важный момент, просто я предупредил, что некоторые преданные, они начинают так, а заканчивают просто глядением кино. То есть это очень легко под соусом сознания Кришны начать, ну, давайте посмотрим на кино с точки зрения закона кармы. Я видел такие случаи. Он начинает законы кармы разбирать, а потом они увлекаются самим сюжетом и начинают уже, так сказать, ну, как обычные люди, просто сидят и смотрят кино, у них вообще нет никакой интроспекции там внутри, они теряют изначальный смысл, понимаете? Поэтому эти вещи могут делать только очень опытные и преданные, которые вообще, у них нет пристрастия к этому. Если у человека есть пристрастие, он не имеет права туда лезть. Это, знаете, как наркоман или как алкоголик. То есть ему нельзя прикасаться к алкоголю. Иначе он, ну, все, то есть у него не будет уже никакого другого шанса. Давайте четвертый пункт прочитаем на сегодня. Как бы он, распространять учение Господа Чайтанья Махапрабху, которое на практике продемонстрировал трансцендентный метод достижения абсолютной личности Бога, показав своими действиями, как нужно совместно воспевать святые имена Господа. Санкиртан, то есть совместное воспевание. Вот это Прабхупада называет универсальным методом, то есть первичным из этих вот методов универсальных, да, то есть spiritual techniques, является именно санкиртана. Но санкиртана осуществляется именно не как ограниченный религиозный метод, а именно как совместное воспевание, то есть вместе с представителями разных убеждений. И Прабхупада говорит, с помощью движения санкиртана, это лига преданных формулировка, подготовить нисхождение духовной атмосферы для обычных людей, как рекомендовано в священных писаниях и как это показал отец движения санкиртаны Господь Чайтанья. То есть, иначе говоря, с помощью санкиртаны, совместного прославления общества, оно подготавливается к принятию богоцентрического мировоззрения. То есть без санкиртаны. То есть санкиртана – это первое звено. То есть санкиртана, она подготавливает людей к тому, чтобы начать сотрудничать вместе в построении богоцентрического общества. То есть это основа, это как бы основной метод, первоначальный метод. Вот как это работает, об этом мы поговорим завтра. То есть как работает санкиртана, каким образом этот эффект он происходит. Потому что преданные часто совершают санкиртану, например, харинаму. Но харинама, она не дает этого эффекта. Почему? Потому что люди преданные не объясняют людям, что конкретно сейчас будет происходить, и не призывают участвовать. То есть санкиртана, она происходит таким образом, когда мы призываем людей участвовать. Вот, допустим, харинама, да, мы вышли на харинаму. Вопрос, для чего мы вышли на харинаму? Для того, чтобы людей призвать в общество сознания Кришны? Или для того, чтобы провести ягью для одухотворения человеческого общества? То есть вопрос в целях. В зависимости от того, какие цели перед собой мы ставим, в зависимости от этого люди будут воспринимать наши харинамы. То есть, когда вы выходите на харинаму, то преданные, которые выходят на харинаму, и сами люди, которые слушают преданных, они должны знать, что сейчас происходит, и тогда они могут участвовать в санкиртане. Если же этого нет, тогда это превращается просто в религиозный метод. Мы просто вышли попеть для себя. Но в лучшем случае попроповедовать, чтобы люди привлеклись. Вы когда-нибудь видели людей, которые привлеклись в массовом масштабе с харинамы в движение сознания Кришны, в общество сознания Кришны? Сколько людей пришло в общество сознания Кришны через харинаму? Вы привлеклись? Здорово. Еще есть такие? В 90-м, в 2000-м, в любом. Это там, ну, проценты. Несколько процентов. То есть метод харинама санкиртана, он предназначен именно для того, о чем здесь Шрила Прабхупада говорит. Для подготовки духовной как бы атмосферы. Подготавливать нисхождение духовной атмосферы для обычных людей, как рекомендовано в священных писаниях. То есть цель совершенно другая. Но мы об этом поговорим позже. Это важная очень тема. Давайте тогда закончим, да? Потому что вы поститесь, у вас, так сказать, аскеза такая в сознании Кришны. Спасибо всем за участие, за общение. Шрила Прабхупада ки. Харинам Санкиртана Яги ки. Гор Примананди. Аминь.